Говорит Радио Свобода. В Ростове-на-Дону и в Казани прошли обыски у активистов движения «Открытая Россия».
С обысками пришли в Ростове-на-Дону к активистам Елене Меньшениной, Анастасии Шевченко, Ольге Ирине Зениным и Антону Приходько.
В Москве состоялся митинг против возможной передачи части островов Южно-Курильской гряды Японии в обмен на подписание мирного договора.
Территориальная целостность России – это вопрос референдума. И они не могут кулуарно обсуждать это ни с кем.
Священник православного прихода в Мадриде о своих прихожанах и автокефалии Украинской православной церкви.
Если бы не было этого деления власти, можно было нормально и сохранить эти отношения, которые были при Советском Союзе, была одна православная церковь.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 21 января. Итак, полиция пришла сегодня с обысками к активистам движения «Открытая Россия» в Ростове-на-Дону и в Казани. Сообщается, что обыски связаны с уголовным делом о деятельности нежелательной организации, возбужденным против члена Федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Обыски у активистов «Открытой России» в Ростове-на-Дону и в Казани начались в понедельник рано утром, рассказал в интервью «Радио Свобода» координатор правозащиты «Открытки» Алексей Прянишников.
В интервале 7 до 8 утра по московскому времени стала поступать информация о том, что с обысками пришли в Ростове-на-Дону к активистам Елене Меньшениной, Анастасии Шевченко, Ольге Ирине Зениным и Антону Приходько. Вот тут же поступила информация о том, что с обысками приехали к юристу правозащиты «Открытки» в Казани Эльзе Мисанбековой. То есть это уже Казань. Приехали домой. В ходе обыска было предъявлено постановление, выданное одним из ростовских судов о проведении обыска. И там указывалось, что данное следственное действие проводится в рамках уголовного дела в отношении Анастасии Шевченко из Ростова-на-Дону.
Но вот эти вот новости сегодняшние про обыски, насколько они стали неожиданными для руководства «Открытой России»?
Любая такая ситуация, она неприятная. Я не скажу при этом, что она неожиданна, потому что мы, в принципе, уже за последние, так сказать, уже около 2 лет довольно-таки привыкли уже к этим ситуациям, что где-то происходят какие-то обыски, наших активистов привлекают к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации. Какой-то там сверхнеожиданности это не было.
Есть ли у вас предположение, какова суть, может быть, этого обвинения, что именно в Ростове могло вызвать такие подозрения у следственных органов? Что могло спровоцировать на подобное обвинение?
Вообще процедура сама возбуждения уголовного дела по 284.1 подразумевает наличие 2 вступивших в силу постановлений по делам об административных правонарушениях по статье 20.33 КОАП. Тоже есть статья «Участие в деятельности нежелательной организации». То есть вот формально после вступления в силу в течение 1 года 2 постановления по 20.33 может возбуждаться уголовное дело. Это вот если говорить о тех основаниях, которые, так сказать, есть у следственных органов. Что касается фактических оснований, еще пока не могу сказать, что они положили в основу. Мне очень сложно говорить, потому что еще пока материалов дела не видели. Но я здесь скажу главное. Даже в соответствии вот с этим вот так называемым законом о нежелательных организациях, которые у нас очень много критикуют. Так вот, эти все действия, связанные с привлечением активистов движения «Открытая Россия» к административной ответственности, а уже впоследствии там, к уголовной ответственности, возможно, они незаконны даже в рамках этого закона, какой бы он абсурдный ни был. Потому что главным критерием для отнесения организации к нежелательной является то, что эта организация должна быть иностранной. А движение «Открытой России» является общественным объединением, которое действует в соответствии с федеральным законом номер 82 РЗ. Оно действует на территории Российской Федерации, имеет органы управления на территории Российской Федерации. Никаким образом не связано с этими нежелательными организациями, которые были внесены в реестр Минюста в апреле 2017 года. То есть мы уже неоднократно эту позицию свою озвучивали и не устаем ее повторять. Никакого отношения к закону вот это не имеет. Даже вот пусть к такому абсурдному и репрессивному, каким является вот этот вот так называемый закон о нежелательных организациях.
Я правильно понимаю, что в Ростове уже административную ответственность активисты-сотрудники «Открытой России» несли по статьям о нежелательной организации?
Активисты, да, именно активисты. Это Анастасия Шевченко, у нее два постановления были по 2033. Елена Меньшенина, ее было одно постановление по 2033. Сестры Зимины, вот Ольга и Ирина, тоже по одному постановлению у них. И есть постановление у Николая Колдового. Тоже вот одно постановление не так давно было вынесено.
Можно ли предположить, что именно в Ростове, Открытой России, как-то было больше неприятностей, чем в других регионах?
Да я не скажу. То есть есть у нас регионы, в которых вот так вот, если посмотреть абсолютное количество дел, в некоторых регионах есть побольше. То есть вот в Чувашии, например, честно говоря, уже там даже сбились, ну, где-то в районе 14 или 15 дел. Вот, причем вот в отношении меньшего количества людей. То есть там есть люди, у которых по 6 дел, по 4 дела. Как это выглядит? Некий активист, вот как, например, в Чувашии это было, Юрий Сидоров, подарил букет желтых тюльпанов главе законодательного собрания Чувашии. Об этом потом было написано в всевозможных ресурсах «Открытой России». И вот этого активиста привлекли к ответственности вот по этой статье 2033. Ну, по сути, за то, что он вручил букет желтых тюльпанов главе чувашского вот этого законодательного собрания. То есть берут какие-то конкретные акции, которые так или иначе озвучиваются, что они проводятся в «Открытой России», и на всех активистов, которые в этих акциях участвуют, в этих мероприятиях, просто вешается этот ярлык.
Все. Как вы полагаете, почему вот это все законодательство о нежелательных организациях сейчас так активно отрабатывается именно на региональных штабах «Открытой России»?
По всей видимости, в целом, так сказать, режим и его, так сказать, люди, ну, на местах, которые на него работают, правоохранительные структуры, назовем их так, видят какую-то угрозу в общественной деятельности, которую ведет движение «Открытой России» для себя именно. Это, по всей видимости, проявление такого страха относительно того, что делает само движение. То есть движение постоянно, так сказать, проводит какие-то акции оппозиционного толка, поднимает, в том числе в разных регионах, проблемы, связанные с социально-экономическим положением в стране, там, в конкретных регионах. Озвучиваются проблемы, которые связаны с какими-то негативными действиями органов власти, как федеральных, так и местных. Ну, в общем, закономерная реакция.
Насколько вообще все это давление мешает как-то работе общественно-политической деятельности «Открытой России»?
Ну, безусловно, отвлекает, людей держит в напряжении. Достаточно много сил приходится тратить на защиту. Ну, здесь правозащита «Открытки» работает. Мы, в общем, несмотря на весь этот пресс, который сейчас мы видим, каким-то образом ситуацию держать под контролем удается. Такие вот трудности создают нам в работе, но продолжаем работать.
Рассказал координатор правозащиты «Открытки» Алексей Прянишников. Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил на своей странице в Фейсбуке, что уголовное дело по статье 284.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной», заведено в стране впервые. Павел Чиков также обратил внимание на то, что в Ростове-на-Дону также расследовалось единственное в России уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента в отношении главы организации «Женщины Дона» Валентины Череватенко. В интервью «Радио Свобода» Павел Чиков пояснил, что завести уголовное дело по статье о деятельности нежелательной организации в отношении активистки «Открытой России» стало возможным из-за того, что на нее уже заводились аналогичные административные дела.
Для привлечения к уголовной ответственности по этой статье необходимо, чтобы подозреваемый и обвиняемый в течение года до этого привлекался дважды к административной ответственности по этой же статье Кодекса административных правонарушений. То есть, грубо говоря, для уголовной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации существует административный преюдиция, так называемая. Если проанализировать эту практику, то станет понятно, что в стране, кроме как представителей «Открытой России», к административной ответственности по такой статье не привлекается никто. А вот активисты именно «Открытой России» привлекались несколько десятков раз за последние 3 года. Юридические основания для возбуждения уголовного дела – по этой статье были только в отношении активистов «Открытой России», потому что только они создают достаточные формальные основания для этого.
А какими последствиями грозит вот эта уголовная статья? Какие там сроки предусмотрены, штрафы?
Это преступление средней тяжести, наказывается лишением свободы от 2 до 6 лет. Ну и там есть альтернативный вид наказания, штраф, обязательная работа и принудительная работа и так далее. Строго говоря, по этой статье можно обвиняемого содержать под стражей, ну и, соответственно, там все вытекающие из уголовного преследования последствия юридические, которые могут быть, они там тоже возможны. Но пока говорить об этом явно преждевременно, потому что дело только возбуждено, и практика показывает, что прецедент создать довольно трудно, но в частности вот этого не удалось сделать по другой статье «Злостное неисполнение обязанностей иностранного агента», которая тоже была возбуждена и расследовалась в Ростовской области в отношении руководителя правозащитной организации «Союз женщин и дома» Валентины Череватенко. Там после года уголовного преследования дело было прекращено за отсутствием состава преступления, то есть с правом на реабилитацию и там со всеми извинениями прокурора, незаконные уголовные преследования. Поэтому что здесь будет, как здесь будет, каковы риски, пока говорить преждевременно, но очевидно абсолютно, что для активистов «Открытой России» это серьезный сигнал о возможных уголовных делах в отношении них в других регионах страны.
Представители «Открытой России» утверждают, что формально организация не является иностранной, поэтому к ним не может быть применено законодательство о нежелательных организациях. Тем не менее, как вы тоже упомянули, административных дел по подобной статье уже немало заводилось на их активистов. Вот как бы вы могли это прокомментировать, что является ли с точки зрения законодательства «Открытая Россия» иностранной организацией, насколько вообще вот применение к ним закона о нежелательной организации законно и допустимо?
В перечень нежелательных организаций включены, кажется, две организации «Open Russia» и «Открытая Россия», которые обе зарегистрированы в Великобритании. То есть в перечне есть организации британские. Насколько я понимаю, позиция «Открытой России» заключается в том, что активисты в России, они являются представителями другой «Открытой России», российской организации, не зарегистрированной, действующей без образования юридического лица. Ну, вот это их правовая позиция, и она не, пока, по крайней мере, не находила признания в судах по административным делам. То есть, ну, как бы это их право выбирать правовую позицию, но в судах она пока не проходила.
Пояснил юрист Павел Чиков. В настоящее время в России признана нежелательной деятельность 15 организаций. За сотрудничество с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность. В их числе Национальный фонд в поддержку демократии, Американо-Российский фонд по экономическому и правовому развитию, Институт «Открытое общество», а также зарегистрированные в Великобритании, связанные с Михаилом Ходорковским, структуры Open Russia Civic Movement и OR – «Открытая Россия». Генпрокуратура России заявляла, что это не отразится на работе одноименного российского движения, однако после этого был заблокирован сайт «Открытой России», а позднее портал МБХ «Медиа». Деятельность нежелательной организации – не единственное уголовное преступление, которое на сегодняшний день вменяют региональным активистам «Открытой России». Так, 18 января суд отправил под домашний арест координатора псковского штаба организации Илью Милушкину, а ее муж, активист штаба Алексея Навального Артем Милушкин, был помещен в следственный изолятор. Семейную пару обвиняют в сбытии наркотиков в крупном размере. На заседании суда следователь заявил, что у Милушкина был найден амфетамин. Супруги вину не признали и в знак протеста объявили голодовку. Они считают, что их арест является политической травлей и запугиванием, а наркотики были им подброшены с целью провокации. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжим обсуждение одной из основных международных тем. Сегодня предметом этого обсуждения станут российско-белорусские отношения, обострившиеся в последние недели на фоне разногласий между Москвой и Минском по поводу цен на российский природный газ и слухов о том, что Кремль поставил целью присоединить Белоруссию к России. Ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко беседует с политтехнологом Виталием Шкляровым.
Союз, пожалуйста, объединение, пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса, сказал Лукашенко и добавил. На лучших традициях и условиях возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так, мы большие, вы малые, давайте делайте так, как у нас. Конец цитаты. Виталий, но вот сейчас хочется услышать анализ того, что вообще сейчас происходит в этих отношениях, поскольку, с одной стороны, звучат такие достаточно алармистские заявления, С другой стороны, сам Лукашенко вот буквально накануне заявил о том, что не надо пытаться поссорить Россию и Беларусь, все равно не получится. Что происходит?
Большая проблема, очень много здесь фасетов в этом вопросе. Значит, с одной стороны, безусловно, не надо паниковать, ничего особо страшного не происходит. Это своеобразный танец, который происходит каждый год в конце декабря. Мы это знаем, можно отматывать ленту истории, смотреть обострение этих отношений всякий раз, когда нужно продлевать договора по поводу транзита либо цены газа. Всякий раз на протяжении практически 20 лет это удавалось Александру Григорьевичу сделать, и я думаю, что в этот раз при втором визите все-таки договоренность какая-то была. Поэтому мы увидим то же самое ровно через 12 месяцев в декабре или через 11 месяцев, а пока я думаю, что тихонечко эта ситуация будет нормализироваться. Прежде всего, наверное, конечно же, проблема количества свободных финансов в Российской Федерации. Если раньше Россия могла себе позволить платить за весь русский мир, то сейчас просто Беларусь очередная обуза, и эти там 3-4 миллиарда достаточно болезненны. С другой стороны, если посмотреть на внешнюю политику и на то, на каким образом Российская Федерация тратит свои деньги для удержания или формирования этого русского мира, то 3-4 миллиарда – это совершенно не цена вопроса, это небольшие деньги для России, если иметь в виду, что это все-таки могла бы гипотетически быть потеря стратегически важной территории, окна в Европу. Поэтому это, не думаю, что реально для России эти деньги не настолько существенны, чтобы потерять важного партнера и, самое главное, ту часть территории, которая важна для будущего. В-третьих, нужно все-таки смотреть на то, что для России и Белоруссии этот вопрос никогда и ничем не может решиться, потому что Беларусь экономически зависима в достаточно сильной степени от России.
Ну, вы, собственно говоря, что пока экономическое чудо, которое в Белоруссии вот сейчас существует на данный момент, это все заслуга фактически этих низких цен на нефть и так далее
российских. Безусловно. Это третий момент. Четвертый момент. Не нужно тоже себе строить иллюзии, что Беларусь легко уйдет в Евросоюз. Это невозможно. Посмотрите примеры Турции и других стран, которые инициировали соглашение 15 лет назад, и ВОЗ ныне там. Поэтому Беларусь просто так никто в Евросоюз не возьмет, потому что есть конвергентские критерии, это три самых главных экономических критерия: инфляция, внешний долг и так далее, как важный первый шаг для инициации любой страны в Евросоюз. Поэтому Беларусь их не выполняет просто очень еще далеко. Пятый момент – это важно, что с точки зрения политики, с точки зрения конфронтации с Западом и с Россией, или Запада с Россией, Евросоюз и Соединенные Штаты Америки никогда не пойдут на интеграцию Беларуси, потому что это было бы равносильно вводу танков на территорию там, или приграничную территорию Литвы или Польши. Это слишком большой риск. Посмотрите для этого пример Грузии. Да? Сколько лет Грузия или пример с Украиной. Но при всех очевидных объективных причинах поддержки Западом этих стран, тем не менее, финального шага интеграции не осуществляется, потому что есть страх в случае с Грузией, 20% до сих пор оккупированных территорий России. Ну и шестое, прежде всего, это то, что и это один из важных моментов, многие об этом говорят, я об этом тоже писал. Вот здесь это интересная игра становится, интересный вопрос. Это вопрос транзита власти 2024, то есть вопрос, каким образом Путин и его администрация сможет остаться у власти. И здесь Беларусь могла бы быть каким-то интересным игроком в том смысле, что если создать совместное, суверенное или объединенное союзное государство, то в этом смысле Путин мог бы каким-то образом трансформировать свою власть в другую ипостась. Вот. Но это единственная причина, почему России это интересно. Во всех остальных случаях, даже напомню, при аншлюсе Крыма в 2014 году даже столько не было разговоров про Крым, прежде чем случилась аннексия либо ввод войск, либо зеленых человечков со стороны России на территорию Украины. Поэтому все это часть вот такого балета, танца. Я думаю, что все будет нормально, все договорятся. Но то, что касса меньше, то, что ситуация тяжелее, то, что санкции давят, это все-таки вот приводит к такой эскалации отношений, безусловно.
Но вот интересно, что Эдвард Лукас говорил о маневрах Лукашенко, которые направлены вот в сторону Запада. Да. Ну, он не оптимистично об этом сказал. Но интересно, что вот буквально на днях белорусский президент в 6 раз решил увеличить безвизовый режим для иностранцев. Ну, там страны Евросоюза, теперь 30 дней, правильно,
да,
могут...
Было 10, потом 20.
Да. В Беларуси находиться иностранцы. А вот можно считать это таким микрошагом для того, чтобы, ну, каким-то образом завоевать доверие, скажем так, Запада? И могут ли быть какие-то макрошаги еще?
Доверие Запада завоевывается только двумя способами. Это честность выборов, судов, открытость миру и, самое главное, партнерство на равных условиях. Вот такие там снятия безвизового режима или, скажем, упрощение визового режима для 90 стран это совершенно ни о чем. Это, прежде всего, важный шаг для пополнения личного или не личного, скажем, бюджета страны с точки зрения притока туристов. Ну, отчасти это, конечно же, разменная карта. Это вопрос давления, прессинга Кремля для того, чтобы, опять-таки, выиграть какую-то более существенную себе позицию для торга. В этом смысле Александр Григорьевич Лукашенко достаточно опытный и талантливый политик. Он это делает, повторюсь, много-много лет успешно, менее успешно, но у него это получается.
О нынешнем состоянии российско-белорусских отношений с политтехнологом Виталием Шкляровым беседовала Юлия Савченко. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Армия обороны Израиля заявила, что в понедельник утром нанесла удары по позициям иранского спецназа «Аль-Кудс» вблизи Дамаска. Атаке подверглись военные цели, включая склады с оружием, в основном в аэропорту Дамаска, иранский пункт разведки, иранский тренировочный лагерь. Распространена видеозапись уничтожения двух установок противовоздушной обороны Сирии, одна из которых, предположительно, современный комплекс российского производства «Панцирь». Армия обороны Израиля в своем заявлении предостерегла сирийские силы от попыток оказывать сопротивление. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что авиаудары израильской авиации по южным районам Дамаска направлены против Ирана. Российские военные подтвердили, что военно-воздушные силы Израиля нанесли 3 удара по Сирии с разных направлений. В результате ударов, как утверждается, погибли по меньшей мере 4 сирийских военнослужащих, повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска. При этом, как утверждают российские военные, подразделения ПВО Сирии уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб. Сколько ракет и бомб достигли цели, в сообщении не говорится. Радио «Свобода. Свободная Европа» возобновляет работу для аудитории в Болгарии. Открылся новый сайт медиакорпорации на болгарском языке. Радиовещание для слушателей в Болгарии, начатое в 1950 году, было остановлено в 2004 одновременно с прекращением вещания на Эстонию, Латвию, Литву, Словакию, Хорватию и Румынию. Тогда было признано, что в этих государствах возобладали принципы демократии, свободы информации и свободы слова и необходимость во внешнем радиовещании. Вещание на эти страны отпало. Решение о возобновлении работы болгарской редакции связано, в частности, со сложностью общественно-политических демократических преобразований, с которыми в последние годы столкнулась Болгария. В середине января открылся еще один новый интернет-проект медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода», адресованный аудитории в Румынии. От Японии пока не поступало официальных предложений об условиях заключения мирного договора с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, согласится ли Москва на передачу Японии части Южных Курил, острова Шикотан и архипелага Хабамаи. При этом Песков прямо не отверг такую возможность, сказав, что необходимо дождаться результатов переговоров лидеров России и Японии. Премьер-министр Японии Синдзё Абе завтра в Москве проведет переговоры с президентом России. Японская пресса накануне этих переговоров писала, что Абе рассматривает возможность заключить мирный договор с Россией, при котором его стране отойдет Шикотан и Хабамаи. Попытки добиться от России возвращения всех 4 спорных островов, включая и Турупы, и Кунашир, по мнению Абе, выглядят нереалистичными. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Продолжим тему территориального спора России и Японии вокруг Южных Курил. В ряде городов России прошли акции против возможной передачи Японии части островов Курильской гряды. На Суворовской площади в Москве собрались, по разным данным, от 300 до 2000 человек, в основном представители левых и националистических организаций. Основной лозунг, звучавший на митинге «Курилы – русская земля». Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
На митинге против возможной передачи Японии части Курильских островов 20 января по разным оценкам собрались от нескольких сотен до 2000 человек. Мэрия Москвы согласовала общую заявку Левого фронта, партии «Дело», «Другой России», «Движения Новороссия» и иных организаций на акцию протеста на Суворовской площади. Организаторы назвали это митингом объединенной оппозиции.
Начало. Мы хотим, чтобы наш президент Владимир Путин с центрального телевидения четко сказал: дорогие россияне, я устал заниматься курильской проблематикой, поэтому четко вам говорю, мы, Россия, родиной не торгуем. Курилы, русская земля! Курилы, русская
земля! Красные флаги с аббревиатурами, серпами, молотами и портретами вождей в подавляющем большинстве. Мелькают так называемые имперские флаги черно-желто-белых цветов, символ монархистов и националистов. Участники митинга обменивались взаимными любезностями на идеологической почве, но признавали, сегодня их взгляды совпадают.
И левых, и правых объединяет то, что мы граждане России. Это проблема не какая-то политическая в первую очередь, то есть не идеологическая. Эта проблема касается каждого человека. Мы как имперцы против того, чтобы отдавать нашу землю. И нам не важно, когда она была присоединена. При Советском Союзе, при Российской империи. Потому что принцип любого имперца в том, чтобы русскую землю не отдавать. Вот и все.
Вроде бы тема правая, территориальная целостность капиталистического государства, как бы это странно звучало. Но мы, как все жители Российской Федерации, как бы это наша безопасность, это Тихоокеанский флот в первую очередь. Плюс мы здесь в том числе за тем, чтобы привлечь к темам проблемы Курил. То, что регион убыточный, он не развивается абсолютно.
Со сцены часто звучали лозунги «Курилы, русская земля» и «Руки прочь от Курил». Неожиданно русским островом назвали японский Хоккайдо. За кулуарные переговоры досталось правительству. Его потребовали отправить в отставку.
Правительство в отставку! Правительство в отставку!
Родина, мать, не продается. Ни частичками, ни островом, ни двумя, никак. А это либеральное правительство проворовалось до того, что им пенсии уже мало, все, пенсии уже прожрали. Дошла очередь до островов. Территориальная целостность России – это вопрос референдума. И они не могут кулуарно обсуждать это ни с кем.
Пришел на этот преимущественно левацкий митинг, потому что любому гражданину, ответственному России, особенно русскому человеку, нестерпимо думать, что какая-то территория исконно русской земли может уйти японцам. Если дать юридическую квалификацию тому, что готовится, это, безусловно, статья 275 Уголовного кодекса «Государственная измена».
Япония претендует на 4 южно-курильских острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи, ссылаясь на трактат о торговле и границах между империями от 1855 года. В России считают, что Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, что не подлежит пересмотру. Территориальный спор привел к тому, что мирный договор между странами не был заключен до сих пор. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Пока в Киеве и Москве полемизируют о том, как будут жить украинские верующие под сенью Константинопольского патриархата, в Мадриде, в православном приходе святых апостолов Петра и Павла, этот вопрос ни эмоций, ни споров не вызывает. Дело в том, что приход, объединяющий украинцев и верующих из других республик бывшего Советского Союза и государств Восточной Европы, уже много лет находится в формальном подчинении Константинополя и, похоже, ни с какими проблемами не сталкивается. Из Мадрида передает наш корреспондент Виктор Черецкий.
На практике подчинение Константинопольскому патриархату и его испано-португальской митрополии оборачивается лишь тем, что приходской священник имеет возможность служить, а прихожане молиться в храме святых Андрея и Дмитрия, принадлежащем патриархату и расположенном в Мадриде на улице Никарагуа. Отмечу особо, в настоящем православном храме, построенном греками в испанской столице 60 лет назад и обустроенном по древней традиции, с расписанными стенами и рядами икон в иконостасии. И это при том, что большинство православных приходов в Испании вынуждены снимать для молитвы совсем неподходящие для этой цели помещения, пустующие магазины, подвалы, сараи. Но все же, может быть, греки как-то пользуются зависимостью прихода и пытаются руководить им, что-то навязывать, требовать денег. Нет, категорически заявляет настоятель прихода, протоиерей Константин Трощук. Никогда никакого давления ни со стороны греческих священников, ни самого митрополита Поликарпа, представляющего Константинопольский патриархат на Иберийском полуострове, он не испытывал. Отец Константин.
Фактически 15 лет уже здесь, в Паттайе, Константинополе. В первую очередь нам дали нормальное помещение, потому что у меня, я считаю, у меня самая хорошая церковь в центре Мадрида, и проблем никаких грехами не было.
Несколько слов о моем собеседнике. Отцу Константину 54 года. Он родился в Хмельницкой области Украины, учился в интернате, поскольку рано лишился родителей. Закончил Одесский инженерно-строительный институт, работал в Донбассе. Помогал ликвидировать последствия землетрясения в Армении 1988 года. Мастер спорта по волейболу. В Луцкую духовную семинарию поступил по зову души уже в зрелом возрасте и после ее окончания служил на малой родине, на Подолье. В Испанию поехал отдохнуть после тяжелой болезни и остался. Быстро растущей диаспоре выходцев из бывшего СССР, в том числе самой многочисленной, украинской, нужен был батюшка. Других священников, украинцев или россиян, тогда в этой стране не было.
В 2000 году я хотел немножко отдохнуть и приехал сюда, в Испанию. Не думал оставаться, так получилось. Приехал на 2 месяца, потребности возникла священнослужители. Первые 2 года я объездил фактически всю Испанию, включая Канары. И со временем мы начали приезжать уже другие священники, открывали свои церкви. Но я до сих пор, эта память такая остается, потому что это было тяжело, в первую очередь. Тяжело было из-за того, что переезды, язык. Ну, слава богу, 18-19 год уже здесь есть нормальный приход, есть люди, все нормально.
Занятие, дающее средства к существованию отцу Константину, работа на стройке. Он обладает дефицитной в Испании профессией сварщика высшей категории, которой овладел еще учась в институте. Ну, а исполнение обязанностей приходского священника считает своим моральным долгом. Служит во внерабочее время, в основном по выходным. Деньги верующих используются в приходе только на общие нужды. Такова принципиальная позиция отца Константина. В подчинение Вселенского Патриархата он пошел по собственной инициативе, с одобрения прихожан. Всем миром решили вернуться к корням православия, раз уж прежней общей родины Советского Союза больше не было. Да и на Украине, откуда у отца Константина большинство прихожан, в лоне православия тогда уже существовал раскол. И непонятно было многим верующим, сетует священник, кто прав, а кто виноват. А тут еще соотечественники, украинские греко-католики, уговаривали перейти к ним вместе с приходом. Даже квартиру обещали и зарплату в 800 евро. Ведь у испанцев униаты пользуются как единоверцы покровительством и материальной поддержкой и местной католической церкви, и Ватикана. Но отец Константин остался в православии, а свой выбор в пользу Вселенского Патриархата до сих пор считает единственно правильным.
Когда приехал сюда, проблема была, нужно было иметь архиерея. И нужно немножко блюсти историю. От греков мы получили крещение и вернулись опять в Вселенский Патриархат.
Служба православного священника в дальнем зарубежье, в данном случае в Испании, окормление иммигрантов имеет свои особенности. Людям даже с высшим образованием приходится выполнять в основном непрестижную и плохо оплачиваемую работу. У многих проблемы и с жильем, и со здоровьем. Здесь много одиноких, подверженных депрессии людей, которые нуждаются в особом внимании и утешении. И порой им не к кому обратиться за помощью, кроме священника. Однако, описывая свой многонациональный приход, отец Константин предпочитает говорить о более приятных вещах.
На сегодняшний день армяне, грузины, молдаване, россияне, белорусы, болгары, румыны. Каждое воскресенье примерно 100-130 человек. Очень много крещений, венчаний проходит, и с среди русскоязычного населения и самих россиян. Буквально неделю назад было крещение, жена россиянка из Москвы, а он испанец. Но уже второго ребенка я у них крестил.
Несколько лет назад в Мадриде был построен православный храм Марии Магдалины. Он принадлежит московскому патриархату. Приход при этом храме, как и приход отца Константина, многонациональный. Среди посещающих его верующих особенно много украинцев, как и русских в приходе Петра и Павла. Но отец Константин не пытается перетянуть их к себе, используя, к примеру, национальный или языковой фактор. Чем руководствуется священник в своем отношении к проблеме выбора людьми той или иной церкви?
Человечностью в первую очередь. Людьми никто не может руководить. Если у человека лежит душа пойти в одну церковь или в другую, пожалуйста, в любую. В любом случае, чисто от людей зависит, в какую церковь ходить и на каком языке молиться, и какому патриархату или какой конфессии зависеть. Дело в том, что никогда Господь не делал между людьми разницы. Господь сказал: «Люби ближнего, как самого себя». И человечность, в принципе, от сердца и от души. У нас проблем нету по отношению общения и нормального взаимопонимания.
Что касается появления на Украине независимой от Московского патриархата церкви, то отец Константин этот факт чем-то из ряда вон выходящим не считает. Раз государство было в свое время по тем или иным причинам разделено, раз появились на его территории независимые страны, почему церковь одной из этих стран должна сохранять зависимость от церкви другой, рассуждает священник. Раз политики той же России согласились в свое время с разделом государства, разделением власти, говорит отец Константин, что же сетовать теперь на раздел церкви?
Если бы не было этого деления власти, можно было нормально и сохранить эти отношения, которые были при Советском Союзе, была одна православная церковь на все республики, и Белоруссия, и Молдавия, и никто об этом даже не думал. Но есть понятие независимости, если государство стало отдельно, делят патриархии.
Проявляя лояльное отношение к церковному разделу, отец Константин не приемлет и резко осуждает любое насилие, которое может возникнуть в результате споров вокруг этой проблемы, как и в целом вражду между украинцами и россиянами, которую, по его словам, пытаются искусственно раздуть безответственные политики, власть придержащие как в России, так и на Украине.
На сегодняшний день пропаганда идет брата на брата, но это не есть нормально. Нужно немножко быть человечным по отношению друг к другу. Если друг друга будем уважать, тем более до сих пор, я думаю, где-то 10 миллионов украинцев проживают в России. Это как пооставались, так и на сегодняшний день 2-3 миллиона украинцев работают в России. И это есть нормально. Люди между собой общаются, работают, и все нормально. Вся беда – власть. Вся беда – власть.
В минувшее воскресенье в храме Андрея Дмитрия в Мадриде состоялась очередная служба. И, как всегда, прихожане отца Константина, украинцы и русские, молились за мир между двумя народами, за прекращение вражды и ненависти, которые, как считает священник, рано или поздно удастся преодолеть. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Кинодвадцатка. Радио Свобода». Фильм о творческой фантазии художника, о психологии творчества. Один из самых загадочных жанров – фильм о фильме. Федерико Феллини, 8,5, из категории «Вечных ценностей». Передачу подготовил и ведет Сергей Юринен. Первый эфир программы состоялся 24 января 1999 года.
Низко нависший бетон туннеля, озаренный люминесцентным излучением автомобильный затор, которому конца не видно. Человек в шляпе за рулем обнаруживает признаки нервозности, протирает платком лобовое стекло, начинает задыхаться. пытается открыть окно. За его усилиями наблюдают узники других автомашин. Реалистичность начальной сцены подрывает промельк женщины с высокой полуобнаженной грудью. Эту женщину, взмывающую как волна, ласкает за стеклами соседней машины мужчина с сигаретой. Внезапно освобождаясь, Гвидо вылезает на крышу своей машины, уплывает поверх завязшего стада авточудовищ к свету солнца и, выбравшись из туннеля, взмывает поверх проводов к облакам. Под свист ветра он парит над землей. Мы видим странное сооружение, недостроенную башню для запуска ракеты. Всадник на берегу моря. С песка поднимается человек, который натягивает веревку. Это директор фильма. Я его поймал. Веревка перехватывает ногу летящего героя. Он пытается освободиться, но его полет непоправимо подсечен. Срываясь, он падает с высоты прямо в море или, на языке юнгианского символизма, в материнские воды подсознания. Критика отмечала, что в 8,5 Феллини совершил переход от неореализма к тому, что можно назвать неосимволизмом. Недаром в этот период Феллини пришел к психоанализу, и не столько к Фрейду, сколько к Юнгу, который, как восторженно говорил режиссер, добился взаимопроникновения двух сфер – науки и магии. Наш коллега Борис Парамонов.
8,5 фильм, конечно, не реалистический. Невозможно видеть в нем произведение искусства, толкующее о буднях тружеников киноиндустрии, или даже, скажем, о нравах беспокойного актерского племени, каким был, допустим, фильм Анджея Вайды «Все на продажу». Нет, 8,5 – это фильм о творческой фантазии художника, о психологии творчества, если угодно, об извивах, закоулках и лабиринтах творческой души. Эпиграфом к фильму просятся строчки Ахматовой: «Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Вот этот самый сор, повседневное мельтешение и копошение, художник преображает в символ, несущий себе отблеск некой вечной идеи. Раньше подобную операцию называли созданием типов или характеров. Теперь предпочитают юнгианскую терминологию. Говорят не о характерах, а об архетипах. Архетипы – это некие априорные формы, в которых отливается наш опыт. Так у Феллини в 8,5 мы видим не образы, но архетипы. Вот жена, вот мать, вот любовница, вот, наконец, муза. И все эти слова непременно с большой буквы. Говорят, что, работая над этим своим фильмом, Феллини усиленно читал Юнга, того самого психолога, который создал учение об архетипах и коллективном бессознательном. Долг платежом красен, ведь сам Юнг пришел к идее архетипов, читая художественную литературу. Например, его концепция аниме, женственного пласта в бессознательном мужчин, пришла к нему из романа Хаггарда «Она». Впрочем, нельзя не признать, что в творчестве Феллини эта самая аниме играет колоссальную роль. Можно даже сказать, что его творчество – это непрерывная эманация женских образов, среди которых виднейшее место занимает образ Великой Матери, некой гигантши, репрезентирующей природно-растительные силы бытия. В 8,5 – это Сарагина.
Scusi per l'invasione così mattutina. Come sta? Io sono un suo grande ammiratore, mi fa molto piacere conoscerla.
Итак, срываясь с высоты в море, герой просыпается со стоном. Извините за утреннее вторжение. Входит лечащий врач с медсестрой. Мы опять-таки на водах. Курорт Кьянчано, отель бальнеологического санатория. Процесс обследования знакомит нас с пациентом. Гвидо Ансельми, ему, как и Феллини, в год съемок 8,5, 43 года, по профессии тоже режиссер, тоже известный. Дышите, дышите. Что ж, организм немного устал. Ему прописывают минеральные воды из источника, купания и лечебные грязи. Перед началом съемок, пытаясь выйти из кризиса, режиссер попросил 10 дней отдыха, но уже во время осмотра в номер входит сценарист с заметками. Хотя о чем будет картина, это режиссеру самому еще не ясно. Поверх барьеров в кинодвадцатке «Радио Свобода» Феллини, 8,5. Откуда это название? К Дантовым кругам ада отношения оно как будто не имеет. Феллини хотел назвать фильм «Полное смятение» или «Полная исповедь». Они его не удовлетворили, но название должно было быть, хотя бы по чисто административным причинам. «Скандальная сладкая жизнь» была седьмой картиной Феллини. Киноновеллу под названием «Искушение доктора Антонио» в совместной с Де Сика, Моничелли и Висконти картине «Боккаччо 70» он посчитал за полфильма, и на тетради с записями и рисунками к новому появилось условное название «8,5». За неимением лучшего оно и осталось. Напоминающее шифр, название соответствовало атмосфере секретности, в которой создавался фильм. Некоторые полагали это стратегией предварительной рекламы. Однако Феллини в данном случае не блефовал. Он снимал нечто беспрецедентное в мировом искусстве и не был уверен в успехе предприятия. Как пришла изначальная идея? Была, рассказывает Феллини, неясная потребность написать портрет мужчины во всех его противоречиях, с нюансами, связанного с разными реальностями, где бы обнажились все возможности его бытия, на разных уровнях, с разными наложениями, как здание с обвалившимся фасадом, которое демонстрирует все свои внутренности, лестницы, коридоры, комнаты, закоулки, подвалы, мучающий, изменяющийся, текучий лабиринт воспоминаний, снов, ощущений и чувств между ностальгией и предчувствием нового. Фильм оказался под угрозой к началу съемок, но потом Феллини озарила идея, которая все спасла. Героем будет режиссер, снимающий фильм. Киновед, сотрудник миланской газеты «Солнце 24 часа» Луиджи Паини, в переводе и чтении Марио Корти.
Федерико Феллини, egli danza. Probabilmente tutti quelli che amano il cinema ricordano questa definizione.
Федерико Феллини, он танцует. Все любители кино помнят это определение творчества режиссера из города Римини. Эти слова произнес никто иной, как Орсон Уэллс в «Твороге», одном из эпизодов коллективного фильма «Рога Пак» 1963 года. А сочинил их режиссер этого эпизода Пьер Паоло Пазолини. Он танцует. Так вот, уже в 1963-м Пазолини, человек яркого интеллекта, сумел дать точное определение творчества Феллини. В этом же году и вышел фильм «8,5», о котором речь. «8,5» был последним черно-белым фильмом Феллини. Сам режиссер говорил: «Когда снимаешь цветной фильм, нет полной гарантии в том, что можно передать задуманное, замысел. Казалось бы, надо вернуться к черно-белому. Но нет. Несмотря на тоску, которая так часто тобой овладевает от всех этих неожиданных трудностей, от чувства беспомощности, тоска по точности и верности черно-белого, но цветное изображение все-таки обогащает кино. Во всяком случае, я констатирую с удовольствием, что цвет не подменял собой до конца черно-белое. Оно иногда появляется в той или иной картине, и я надеюсь, оно выживет и в будущем. Это объяснение любви к черно-белому приобретает огромное значение в приложении к фильму «8,5». Благодаря операторскому мастерству Джанни Ди Венанцио фильм снят чрезвычайно эффектно. Об этом фильме и легко, и в то же самое время трудно говорить. Кто его видел в 60-е годы, особенно молодые люди, мало что могли в нем понимать. Но всем сразу стало ясно, что это очень важный фильм. Это фильм не такой, как все остальные. Он совсем отличается от всего того, что до тех пор шло на экранах. Там нет фабулы. Фильм зондирует подсознание его героя Гуидо в исполнении Марчелло Мастрояно. Гуидо – альтер-эго режиссера. Сам режиссер, который сражается с невозможностью снимать фильм. Но по мере того, как режиссер рассказывает об этой невозможности, фильм все-таки парадоксальным образом делается.
Possibilità di riuscire a fare un film. E mentre la racconta, però, proprio paradossalmente, il gusto del paradosso è sempre presente in Fellini, il film si fa.
Кино 20-ка Радио Свобода, Феллини, 8,5. Вагнеровский Эпический полет Валькирии сопровождает персонажей водолечебницы по пути на холм к источнику. Здесь, под музыку Россини, в сознании героя впервые возникает Клаудия, образ идеальной женщины в исполнении Клаудии Кардинали в белом одеянии. Эта богиня источника подает ему живой воды. Увы, это лишь померещилось Гвида, элегантному и несчастному в экзистенциальном смысле. Существование представляется ему жутким бредом, бессмысленным и бесцельным. День августа, 3 часа пополудни. Гвида на вокзале в Кьюзи с букетом цветов. Под своды входит локомотив. Не приехала, тем лучше. Однако она появляется с другой стороны. Сандра Мило в роли любовницы. Как писал Феллини своему сценаристу, разумеется, задастая белотелая красотка с маленькой головкой, спокойная, добродушная, не любовница, а просто клад, и незанзойливая, и скромница, и покладистая, типичная итальянская буржуазка. Устрицы в дешевом ресторане. Он устраивает ее в другой гостинице, подальше. Отношения, связывающие его с кроткой пышкой, строятся на неопределенном чувстве физического благополучия, писал Феллини, какое бывает у младенца, который, насосавшись в сласть молока своей доброй кормилицы, засыпает сытый и удовлетворенный. В это время любовница читает комикс и хохочет, спохватываясь, чтобы не нарушить сон Гвида, который видит и зритель. В особом сновиденчески призрачном, онирическом свете экрана мать, отец, покинувший могилу и снова в нее покорно возвращающийся. Прощальный поцелуй матери, после которого она вдруг превращается в жену героя с требовательным взглядом французской актрисы Ану Кэме.
Это была передача из цикла «Кинодвадцатка. Радио Свобода» Федерико Феллини, 8,5, из категории «Вечных ценностей». Передачу подготовил и вел Сергей Юринен. Первый эфир программы 24 января 1999 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 января. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».